Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут. Среда, ноябрь, день шестой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 4 балла пробки в Москве, но я не уверен, что это правильная информация. Сейчас я попробую ее перезагрузить. Мне что-то кажется, что должно быть больше пробок в Москве. Надо знать. Нет, 4 балла. 4 балла. Нет. Ну и ладно, пишите о движении на плюс 7-925-48-948 и в Telegram «Говорит МСК-бот». А вот один из слушателей думает, что его заблокировали, потому что он звонит по полтора часа и не может дозвониться. Зовут его Владимир. Владимир, дело в том, что кроме вас есть еще другие люди, они могут звонить, и поэтому вы можете не дозваниваться, да. Хотел вас расстраивать, вы не один на планете Земля. Просто я надеюсь, что эта информация будет вам полезна. У нас, в общем, только 3 звонка одновременно, по сути, идут в линию. 3. То есть, если вы дозваниваетесь с четвертым, у вас будут проблемы. То есть, у вас может там сбрасываться, еще чего-то. Ну, понимаете, да? Потому что мы не можем все звонки сразу в линию принимать, это невозможно. Вот. А что там за самолет кружит над шариком, пишет Андрей. Давайте посмотрим, кто у нас разбирается в этом. У кого есть программа Fly Radar или еще как она называется. Что у нас там над шариком кружит? Или кружит, как правильно, кстати, ударять-то? Вот в этом слове-то надо разобраться нам отдельно. Что там за самолет? Что он, вырабатывает топливо или какие проблемы с ним? Почему кружит над шариком самолет? Задается вопросом один из наших слушателей. Чё так рано, пишет Алексей. Так Алексей, так уже, я даже не знаю, месяц или два. Вы просто так медленно все реагируете, что ж мне даже страшно за вас. Уже давно с 8 до 10 у меня программа. С 8 до 10 утра. Мне кажется, уже пора бы запомнить и быстро включаться, а не задавать вопросы, почему так рано, или «А где Настя Аношко? А Рома Щукин где?» Ну вот это, ну что такое? Это слоупок называется, знаете, в интернете, да? Слоупок — это человек, который тупит, который не может никак сообразить, что происходит вокруг него вообще. Он не смотрит, как изменяется мир вокруг него, вот. Значит, объясняю, после меня Аношко, до меня Щукин, я с 8 до 10. Все ясно, я специально себя вот так вот по центру поставил, понимаете, да? Ну, а почему бы и нет? А Настя Аношко круто ведет, хороший вопрос. И это прекрасно, Валерий, и вы можете участвовать в этой программе, и я даже не сомневаюсь, что вам нравится. Слоупок — это покемон. Да, он потому, этот покемон так и назван, слоупок, потому что он слоупок был, вы не поняли, что ли? То есть это как будто бы покемона называли тупица. Тупица, понимаете? Покемон тупица. То есть не в честь покемона назвали всех, кто тупит, слоупок, вот. А наоборот, нет? Или так все-таки, или в честь покемона все. Ну, в общем, кто не умеет сообразить, кто 2 плюс 2 никак не сложит. У кого все время проблемы какие-то с тем, а что с расписанием? Потому что он не может зайти на сайт, например, или там еще куда-нибудь. Или хотя бы спросить в соцсетях. Ладно, хотя я тоже не люблю, когда меня спрашивают о чем-то в соцсетях по работе. Потому что ты сидишь дома, лежишь, давай не сидишь, а лежишь в ванне. Вот ты лежишь в ванне, в тепленькой водичке. Не в горячей, чтобы не свариться. В тепленькой. И тебе вот, Алексей, подскажите, а как можно послушать? Да зачем? Ты вообще меня это спрашиваешь? Ну, я же не прихожу к тебе домой и не говорю, правильно? Слушай, а какой лучше взять все-таки этот ключ? На 13 или на 14? Ну что такое? Что такое? Дайте отдохнуть, дайте расслабиться, а. Так, мне с флайрадара присылают, флайт-радара, данные. У нас здесь есть самолет Royal Flight RL-7571. И сейчас он кружит над шариком, да, над Шереметьево. Ну, я так понял, что если это Royal Flight, что это такое? Это, наверное, что-то... А что это за компания Royal Flight? Я сейчас посмотрю. Так, Royal Flight, я не знаю, это, наверное, что-то частное, нет? Так, авиакомпания, продолжительное время, а компания есть. Сейчас посмотрю. Российская авиакомпания, выполняющая регулярные, нет, и чартерные международные рейсы популярным туристическим направлением из Москвы и более... Нет, это, то есть, большая компания с туристами. Из и более 25 регионов России. Первый рейс под брендом Royal Flight состоялся 8 марта 2014 года по маршруту Москва-Анталия. Современный парк воздушных судов и развитая маршрутная сеть позволяют не только... Ну, это понятно, это они сами себя хвалят. Так, и вот этот самолет, значит, кто у нас? РЛ-75 71 сейчас кружит вокруг шарика. Я сейчас вам посмотрю, что это за самолет РЛ. Сейчас, секунду. Да что, РЛ-75-71, да? По-моему, да. Сейчас посмотрим в интернете, что это. Royal Flight Airlines. Текущий статус рейса не указан. Так, он должен был отправиться из Москва-Шереметьево среда 6 ноября, то бишь сегодня, в Пунта-Кану. Значит, что? Значит, он взлетел и начал кружить, и теперь что, он возвращается назад? Я вот сейчас предполагаю, то есть, если он сегодня должен был вылетать в Пунта-Кану, вот я просто смотрю по данным на него, какие есть в интернете, а есть еще у меня здесь что-нибудь по нему. Так, задерживаю, так, по расписанию. Это Boeing 777-300ER, как я понял. Это 777-й Боинг, это большой самолет. Есть отзывы по этому самолету пассажиров от 11 февраля, от 13 февраля. Но это, видимо, ну да, это начало года. Могу прочитать. Летели, читаю отзывы, реальные, только негативные. Остальные, видимо, написаны сотрудниками компании. То есть много негативных отзывов вот здесь. Как только завершилась посадка, самолет начал движение, отъехал буквально несколько метров, развернулся, подъехал к соседнему трапу, пилот радостно себя чувствует, ну и так далее. Ну, люди жалуются, короче говоря. Вот. Ну что? Что, вылет в 3.06, прилет в 7.40 должен был быть, а летят они на запад, поэтому время так вот. Кажется, что до Пунта-Каны всего-то там 4 часа, но нет, не так, потому что они против времени летят. Аннекс-туром полетел в Пунта-Кану, пишет Фритюр. Так, флайт-радар, мне скидывают данные. Так, сейчас, секунду, ребят, я открою. Интересно, сейчас посмотрим, что у нас происходит. Так, да, действительно, сейчас кружит над Москвой. В данный момент он где-то у нас, где-то в Химках, как я понимаю, да? Ну, по высоте, или мне кажется... Так, вертикальная скорость не видно, ничего не видно. Или он уже приземлился, подождите, я хочу понять. Фу, сложно. Помогайте мне, да? Пассажирский лайнер готовится к экстренной посадке в Шереметьево. Да. Вот я и говорю, РЛ-75-71, вот этот. Странно, но пишут, что на земле. Но, может быть, он уже на земле? Да он приземлился уже. Бад Мадбук. Приземлился? У них 12 самолетов, небольшая конторка, Нилс Майкл говорит. Аннекс-тур. Так, еще смотрю. Чартер, что-то из запрещенки, просто этот постоянный слушатель не слушает радио, ну, может быть, по старой схеме, к черту новости. Это разве не новость, Фритюр? Вы что, не понимаете, что эта новость может быть в любой момент? Вот, мы следим за самолетом. Со мной было такое, это либо шасси не убралось, либо разгерметизация. Но я так понимаю, что они взлетели и назад вернулись. Но если у нас кто-нибудь, ну, допустим, сейчас говорят якобы, да, вот некоторые из наших слушателей, наблюдая за информацией, говорят, что самолет-то все-таки приземлился... Если он приземлился, то, может быть, кто-то нас уже слушает на земле, находясь, и может нам рассказать. Рейс в Доминиканскую Республику вынужденно сел в Шереметьево, пишет Дима. Ну да, то есть сел. Ну и, как мы понимаем, он сегодня должен был вылететь в 3... я сейчас смотрел, подождите секунду. В 3.06, вылетел и вернулся назад. Лететь должен был в Пунта-Кану. Все. Хотите вам комментарий? Ну ладно, хотя зачем это? Зачем это? Наверное, не нужно. Комментарии есть, но эти комментарии от февраля. Но ругают, в общем, ругают. Есть кто говорит, он и в Нечанку вот летает, оказывается, этот рейс. Ну, этот самолет конкретно летал в Нечанку. Вот здесь люди отчитываются, опять же, это февральские записи. Ну, в целом, наверное, ничего такого необычного за ним я не замечаю. Может мне кто-нибудь дать по нему статистику какую-то, где он ломался, не ломался? Есть же такое, бывает в интернете, точно я знаю, статистика. Может быть, мы найдем, посмотрим, что у нас там в этом смысле есть. А так я смотрю расписание. 2 ноября он летает, 6 ноября, то есть сегодня, 9 должен полететь, 13 должен полететь, правильно? Да, и все это он летает у нас в Пунта-Кану, да. Да. То есть он летает постоянно. Летает где-то с периодичностью, ну, вот в эту Пунта-Кану, 3-4 дня, и он летит опять туда. Вот так вот. 488 человек на борту. Ну, естественно, а там огромное, это же 777-й. У нас есть пилоты 777-го? Может быть, кто-то пилотировал 777-й, расскажете? 737-3-4-8. 777 — это большой самолет. Поэтому он такой, это же дальнее направление, то есть Доминикан летит. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро.
Да, здрасте.
Эта авиакомпания, я летал в этом году 2 раза, это было в мае и в августе, летал в Тунис. Uh-huh. А вот эти самолеты, 3 семерки, 777, они у них буквально появились только летом, они их купили. Uh-huh. Вот. И в августе мы летали вот на 3 семерках, но как бы видно, что самолет свежий, но хорошо подержанный.
А, вот понятно, вот. То есть они вот так немножечко освежили? И пошло дело. А вот 30-й пишет, смотрите, это я вам рассказываю. В прошлом году этот самолет не долетел до Москвы, на обратном пути сели в Ирландии. Ну, то есть все-таки, ну, не с первого раза, так скажем, долетел до Москвы. Да, спасибо вам большое. Мог бы рассказать, но я сейчас не могу говорить. Ну, ничего, не говорите, не рассказывайте, найдем. Так, как и у любой чартерной компании, есть у них борты отличные, есть постарее, ничего необычного, летают не хуже других. 30-й, вот вы мне сказали, что в прошлом году самолет не долетел до Москвы, на обратном пути сел в Ирландии, да? Может быть, вы мне скинете какую-то ссылочку, как мне эту информацию, где посмотреть? В Вики? Вы думаете, в Вики это можно найти? Деко, скиньте мне ссылку, вы утверждаете, что это в Википедии можно найти. Кстати, информация вчера появилась, что у нас, возможно, будет создаваться некий аналог Википедии. Раз уж мы о Википедии здесь обмолвились, президент об этом сказал, что надо бы что-то создавать, какую-то там энциклопедию, чтобы она была наша и так далее. Ну, не знаю, получится ли у нас что-то такое подобное сделать, и нужно ли самое главное это делать. Мы, кстати, можем порассуждать на эту тему чуть позже. Ну вот. Так, я так смотрю. Сейчас, секундочку. Дима мне скинул ссылку. Сейчас я открываю и смотрю, что это. Задымившийся пакистанский пассажирский Боинг срочно сел в Ирландии. Не, ну это пакистанский Боинг был. Это просто вы рассказываете про Боинг 777. Я-то думал, что это конкретно этой компании. Не, так не пойдет. Вы что же мне сейчас все Боинги будете 777 описывать? Я думал, это компания. А, есть же... есть... Когда на один самолет, на конкретный, вся его, весь его жизненный путь. Вот где-то есть же это, правильно? Есть же. Про Ирландию это вроде как перепутали с Берлином. Не, Макс, а это вообще другой самолет, просто 777. Сейчас люди начали собирать все проблемы, которые были когда-то у Боинга 777. Это неправильно, то есть это не этой компании, не этот конкретно самолет. Это просто 3 семерки был. Азура самолет, хуже перелетов у меня не было. Нет, не Азура самолет, не Азура. Еще раз скажу вам, Royal Flight. Ну ладно, хорошо, раз сели все, все хорошо, приземлились, все целые, только замечательно, да, а мы идем дальше. Немножечко напряглись, сейчас немножечко расслабимся. Сейчас я найду эту новость, значит, президент, вот прям по тегам, президент, да, почему раскладка английская, не знаю почему, и не меняется. Самое главное, что она, да что ж такое, президент. Так, Википедия. Угу. И сейчас мне он откроет просто Википедию, естественно. Нет, ну мы откроем раздел новости и посмотрим. Вот, вчерашняя штучка. Президент предложил заменить Википедию в России на новой большой российской энциклопедии в электронном виде. Цитирую. По поводу Википедии. Лучше заменить ее большой российской новой энциклопедией в электронном виде. Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей современной форме предложенная, сказал президент на заседании Совета по русскому языку. Ну, у нас началось движение такое серьезное, который касается русского языка, вот этот совет, во-первых. Тут потом есть такой Гусейнов, помните, мы его обсуждали, он говорил, что у нас какой-то мусорный язык, или как-то так он выразился, до сих пор еще в Телеграме людей не отпускает, они по этому поводу бомбят. И все как-то актуализировалось. да, разговор относительно нашего языка и что с ним делать, и во что он превратился, самое главное, сегодняшний наш язык. Ну и все это как-то вот теперь предложили в электронном виде зафиксировать в большой российской энциклопедии. Потому что у нас якобы есть какие-то проблемы с Википедией. Я не знаю, есть ли у нас проблемы какие-то с Википедией или нет. И мне всегда казалось странным, когда люди говорят, что Википедия недостоверная информация. Почему? Объясню. Вот я объясню, что я имею в виду. Вот я беру Википедию, и да, там может написать каждый. Да, там может написать каждый, что попало, безусловно. Но ведь там нужно поставить ссылку. И если ты не ставишь ссылку, то этой информации либо не стоит доверять, когда ты читаешь, ну, то есть, если не поставили ссылку, ты читаешь, но не доверяешь, непроверенная информация. Либо ты смотришь, на что идет ссылка, и, исходя из этого, ты опять же делаешь вывод. То есть, ты, по сути, работаешь, как всегда, с литературой. Ты проверяешь, что там написано, и подтверждается ли это написанное подтверждается ли ссылками. То есть, точно так же, как вы делали в институте рефераты, если вы были в институте или в школе, хотя в школе, может быть, ссылки не заставляют делать, наверное. Рефераты, курсовые работы, дипломные работы, научные статьи так пишутся. Всегда есть ссылка. Если ты что-то говоришь, какой-то факт ты описываешь, то ты даешь ссылку. Если ты не дал ссылку, то и факта этого нет. Это бред, все, мы этому не доверяем. Откуда ты это взял? Возникает вопрос. И в конце есть список литературы. Но ведь и во всех статьях на Википедии есть список литературы, и ты можешь изучить этот список литературы, правильно? Поэтому я годами не понимаю претензий к Википедии, честно. Вот у меня в голове не укладывается. И когда говорят, в Википедии что попало написано? Да, бывает такое, что попало там написано, безусловно, бывает, бывает. Как что-то понапишут, неподтвержденное, и потом исправляйся, иди, да? Так, в Википедии нельзя написать, что попало, там отфильтровывают, пишет Алекс Викинг. Можно на некоторое время, Алекс, я в этом смысле экспериментировал, вот, можно, но да, действительно, редактируют и убирают. Особенно если это статьи, которым привлечено внимание. Ну, массовое внимание, так скажем, общественности, внимание общественности. Википедия позволяет ловить стареньких авторитетных академиков и политиков на вранье и дезактуализированности, Макс Р. говорит. Вот у нас чего никак не могут понять, популярным может быть продукт, Кэнди Бум говорит, но нельзя сделать принудительно популярным то, что... ну, что с языком, Кэнди Бум? Что является плохим продуктом? Если бы наша энциклопедия была хорошим продуктом, ее бы уже оцифровали. Не, почему? Она хороший продукт. Просто не совсем удобный, потому что никто уже, наверное, в бумажном виде, да, на бумажном носителе энциклопедии не смотрит, потому что это неудобно. Ты едешь в метро, ты услышал незнакомое слово, ты прочитал незнакомое слово, ты просто заходишь тут же в Википедию и смотришь, что это за слово. То есть ты же не будешь с собой возить постоянно словарь, или не будешь ты его выписывать в блокнотик и везти домой, а потом дома открывать большую энциклопедию. Ну, то есть так раньше было, на самом деле, так раньше было. Но сейчас не так, уже давно не так. Ну, вот. Так что ничего не поделаешь. Ну и дали мне вроде бы информацию по Боингу, если уж кому интересно, 777-300, вот этот Royal Flight, говорят, что ему 12,5 лет. Вот такая информация. Так, в пробке пишу, самолет свежий, 12,5 лет. Ну да, это не старый самолет. Просто раскрыли и заблокировали сеть кремлеботов в Википедии, поэтому решили сделать свою Вики, пишет Алексей Колпаков. Я не хочу рассуждать в категории кремлеботы, не кремлеботы. Я хочу порассуждать на тему необходимости своей энциклопедии или, допустим, недостаточности той самой Википедии. Вы готовы рассуждать на эту тему или не готовы? Вот в этом только вопрос. Если да, то 7373948, телефон прямого эфира, звоните, дайте подумаем, и пишите на +7 925 48 948, и в Telegram говорит МСК-бот. Она даже называется «Открытая энциклопедия», а в русской энциклопедии будут учитываться определенные интересы, так считает Константин Орлы. Константин, ну, давайте будем говорить честно, в любых энциклопедиях учитываются определенные интересы, так же, как и в любых соцсетях, интересы тоже учитываются. Это знают люди, которых блокировали на Facebook, или на YouTube, или на Instagram, в Instagram, наверное, правильно говорить. Ну, вы поняли. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, вот то, что сейчас развернулась дискуссия относительно Википедии, там, это нужно смотреть в плане, так сказать, мирового интернета. Будет ли она актуальна в других странах? Вот Википедию, я знаю, ее смотрят везде.
Я думаю, что она не будет актуальна в других странах. Она максимум будет актуальна там, где говорят по-русски. Ну, то есть, ну, не вот так много это стран сейчас.
Это будет, вот это будет как бы ущербная такая энциклопедия. Я считаю, соревноваться с Википедией надо, если вы можете, так сказать, ее перебить. Если
а почему? Вы не можете что-то... Ну, вот смотрите, например, я сейчас предлагаю аналогию, условно. Смотрите, у американцев есть самолеты пятого поколения. Вот сейчас вообще из военной сферы. Это же не значит, что нам не надо их делать. Не обязательно у нас их будет больше. Может быть, они в чем-то будут проигрывать. Может быть, в чем-то они будут лучше. Не обязательно их купят все страны, но у нас они будут свои.
Ну, посоревноваться можно, но я думаю, что вот в плане, так сказать, русскоязычного вот этого сегмента, оно потихоньку будет сокращаться, потому что англоязычный сегмент будет поглощать вот этот, не то что русскоязычный, все остальные китайцы.
Ну, я понял, да. Но я думаю, что, а не отыграл ли свое уже англоязычный-то сегмент? Вам не кажется, что потихонечку мир в этом смысле
не
к русскому языку точно поворачивается?
Не отыграл, будет развиваться.
Будет развиваться.
Во всех странах будет вот эта вот утилизация англоязычной.
Именно
будет вот...
английский язык, да?
Да, будет больше и в России, и в Китае, и везде.
Вопрос еще один. Смотрите, у нас, например, мы говорим сейчас, мы хотим придумать аналог Википедии, там будет все по-честному, там будет все правильно, там и так далее. А что если у нас сейчас тестируются такие вещи, что нас там от интернета отключает Запад, так скажем, в кавычках, он нас отключает, и мы тогда остаемся без интернета, и нам нужно сделать так, чтобы у нас все было в порядке, и мы функционировали, даже если нас отключат. Ну, вы поняли, да? Ну, идут же эти разговоры. То есть, может быть, под это делается энциклопедия, нет?
Нет, энциклопедии хотят посоревноваться с Википедией. Вот я понимаю так. Они хотят вот показать, давайте мы посоревнуемся. Ну, можно посоревноваться, но смысла я в этом не вижу. Понимаете, Википедия во всех странах мира. Ну, зачем вот тратить деньги на это соревновательное? Давайте лучше утилизацию.
Ну, ладно, я понял. Вы считаете, что это соревнование. Я немножко по-другому думаю. Смотрите, Википедия – это такая народная энциклопедия. Википедия — это когда все могут писать. А там, я так понимаю, не то чтобы аналог будет создаваться. Там будет, ну, вот эта вот большая, как она правильно называется, подождите, я все время хочу сказать советская, большая российская энциклопедия. И я думаю, что там, скорее всего, нельзя будет вносить корректировки. Ну, во всяком случае, простому человеку, мне, например, или вам, в этом будет ее отличие. То есть это, скорее всего, будет такая академическая штука. Вот о чем идет разговор, и она не будет аналогом, я так предполагаю, и они вообще в разных сферах будут. О чем, в принципе, президент сказал? Лучше заменить ее большой российской, хотя сказал заменить ее большой российской новой энциклопедии в электронном виде. Сказал заменить. А что это значит заменить? Вот заменить, слово что значит? Заменить — это значит Википедию закрыть? Ну, вряд ли, я не думаю, что в этом смысле Путин сторонник таких жестких мер. Такого вроде не было. Заменить. Слово неудачное. Заменить. То есть лучше заменить. Ну да, здесь ничего не добавишь. Вот слово заменить, оно так звучит, как будто бы Википедии все, кранты. Как будто бы мы ее сейчас застрелим. Да, но я предполагаю, что имелось в виду иное. Хорошо. Ну, правда. Я думаю, что имелось в виду иное. Я думаю, что имелось в виду то, что нужно создавать свою энциклопедию, и в каком-то смысле она будет рассказывать о нашей правде. Ну, где будут, например, статьи на русском языке, и они будут о нас, и, может быть, там будет какой-то правильный подход к истории, вы знаете, да? У нас же проблемы с этим. Большие. Мы никак не можем устаканиться со своей историей. А тут, может быть, какой-то правильный подход будет к истории, к языку, к литературе, да и ко всему чему угодно. Ну, то есть, такая официальная энциклопедия. Вот. Вы можете быть с ней не согласны, например, в определенный момент, но она должна быть, потому что она будет вот такой базой некой. Может быть. Потому что Википедия, в каком-то смысле, когда я говорю народная, да, у нее же есть, ну, я так понимаю, вот сколько языков, столько и сегментов в Википедии существует. Ну, во всяком случае, если это крупные какие-то языки, крупные по численности носителей, ну, то есть по людям, говорящим на этом языке. Например, есть русскоязычный сегмент. И я не думаю, что американцы заходят в русскоязычную Википедию и там что-то меняют, потому что им, скорее всего, все равно. Вот вообще они вряд ли это даже читают. Ну, может быть, конечно, кто-то читает, но если только специалисты из Из чего, не знаю, из ЦРУ, дипломаты какие-нибудь, еще кто-нибудь. В общем, кто работает по России, всем остальным, наверное, все равно. У нас уже придумали браузер «Спутник» и где он используется только в госсекторе. Возможно, что кто-то захочет попилить деньги на этом. Но в любом случае, если получится, то это благо, пишет Антон. Я тоже думаю, чем больше вариантов, тем лучше. Но, конечно, когда мы говорим о том, чтобы выделить на что-то деньги, обязательно найдется тот, кто захочет их себе прикарманить. Ну, надо следить за этим. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, это обзор печати. И вот что у нас есть, значит, интересного. Смотрите, к Земле приближается комета, меняющая представление о звездных системах. И даже есть фотографии в этом материале. Это московский комсомолец, автора Наталья Веденеева. Можете почитать, посмотреть, там фотки есть. Я даже самому интересно стало, сейчас открою, посмотрю. Ну-ка, фотографию покажите. О, господи, как будто фонарик в тумане. Зачем я это смотрел? Так, социалист на Кубе скорее жив, чем мертв. Специальный репортаж Дарьи Асламовой. Продолжается, это, видимо, вторая часть уже в КП. Сегодня на главной странице. Можете смотреть, это интересно. Я вчера Дарью видел вживую. Да, она же мастер репортажа. Это вообще, наверное, главная женщина-репортер. И первая женщина-репортер в нашей стране, Дарья Асламова. Вот я восхищаюсь ей там, и так далее. В хорошем смысле. Ветеран Великой войны повторил надпись, оставленную на Рейхстаге в 1945 году. Это можно почитать на портале «Вечерняя Москва» материал. Интересно об истории подумать, порассуждать всем вместе еще раз. Алкоголь ни при чем. Почему Марина Хлебникова уходила со сцены? Кто это? Неожиданно об этом пишут аргументы и факты. А я даже не помню, кто такая Марина Хлебникова. Может быть, мне кто-то напомнит хоть одну песню ее. Вот. И мне это так нравится, знаешь, вот это вот начало. Алкоголь ни при чем. Сразу понимаю, что, видимо, речь пойдет про алкоголь. Давайте пойдем дальше. И напомните мне что-нибудь из Марины Хлебниковой. Мне стало интересно, я не помню ничего. «8.38 в Москве. Напомните мне что-нибудь из Хлебниковой. Мне стало чашку кофе. Все, я понял. Я тебе бодрящий подарю и по-настоящему спаю. Вот это, да? А еще что-нибудь есть? Какао-какао. О, все, я понял. Я знаю много песен Хлебниковой. Какао-какао. А у нее все, да, на такую тему? Какао, кофе, знаешь, шоколад еще какая-нибудь песня была, нет? Чашку водки, судя по материалу. Какао, не ее песня. Не ее песня какао? Ну, окей, а кофе это ее песня. Давайте Гургена спросим. Здравствуйте, Гурген.
Да, доброе утро. Вы знаете, изумительная октавистка Хлебникова.
Да?
Именно то, что вы процитировали, к сожалению, в большем объеме я с ней не знаком.
Я тоже.
А в том, что касается интересных источников, как то Википедия, вы знаете, я за нее двумя руками. Почему? Потому что, да, там есть элементы субъективизма, безусловно, но это не идет ни в какое сравнение с переводами текст песен. Песен, Алексей. Я посмотрел, значит, ну, по крайней мере, Википедия не грешит народной этимологией. Пример такой этимологии. Пом-ада, помада.
Помощник
ада, да. Святая истина.
Гурген, знаете, когда я узнал об этой этимологии?
Я это узнал из нашего очаровательного радио.
Да, я так вам расскажу, Гурген. Это был случай, я вел программу, назывался она «Русский дух», и ко мне пришла, внимание, Вика Цыганова. Угу. Понимаете, да, какие высоты мы сейчас с вами уходим? Смысловые.
Догадываюсь.
Да-да-да. И однажды я общался лично с нынепокойным Задорновым. Он мне тоже очень многое рассказал об этимологии русских слов, да и вообще о происхождении русского народа и мира в том числе. Особенно мне понравилась история с этрусками, потому что это русские.
Это русские, да. Вы знаете, дело в том, что очень простой пример того, о чем я сейчас говорю, именно субъективизма в переводе. Знаете, перевели песню Аббы «Хува Свитни» на шведском языке. «Хува» — это родная деревня их импресарио Стикана Андерсена. И очень веселая песня про жареные колбаски, про то, как Стикан Андерсен не туда послал свой багаж, а именно в Гонолулу, а жену забыл в Амстердаме. То есть исключительно праздничная вещь. Я смотрю перевод. Свидетель вот той секты, которая Иго-Го, вы помните?
Да,
запрещенная в Российской Федерации,
да.
И слава тому Иго-Го. значит, просто метафизический, интоксицированный тип, написал какую-то ужасающую. Во-первых, песня называется «Свидетель».
«Свидетель».
А, во-вторых, далее идет какой-то совершенно готический смрад каких-то воскурений. А, то есть я просто предлагаю H-O-V-A,
угу,
первое слово. Второе – V-I-T-T-N-E.
Угу.
Посмотреть на этот перевод. Вот это тот образец, которого мы никогда не встретим в Википедии.
Слава
Потому
тебе.
Что, смотрите, да, если она чем-то грешит, то это как раз тема, о чем вы говорили. Это отсутствие references, отсутствие скидок, сносок на источник.
Да. И если у тебя вызывает сомнение сама сноска, то ты перепроверь ее, и все. Нет,
безусловно,
же проблемы в этом. Конечно.
Абсолютно,
конечно,
абсолютно легко людям,
конечно,
имеющим хотя бы 3 года высшего образования.
Или тюрьмы. 2 варианта.
Разумеется.
Спасибо большое. Спасибо большое, Гурген. Ничего не понял, что сказал Гурген, пишет СЛД. Это не страшно. Главное тянуться к Гургену. СЛД, поймите правильно. Главное тянуться. Дожди, мой генерал, пишет 35-й. Он то ли отчитался передо мной, то ли... Это название песен Хлебниковой. Наверное, название песен. А что за мой генерал? Я уже не знаю. А «Дожди» я знаю только «Подожди, дожди, дожди». Но это не она точно. Это какой-то кудрявый был. Ну что, кудрявый. Поехали дальше. Хлебниковой это мы разобрались, что нам еще нужно. Нам больше ничего и не нужно, правильно? Слушайте, интересная вещь. Вы знаете, что у нас Сербия не хочет, не то что не хочет, не будет, не будет покупать С-300. Это очень печальная история. Почему? Потому что печальная причина ее. Точнее, не С-300, а С-400, простите, пожалуйста. Немножко уточнил, да? Сербия не будет покупать у России зенитно-ракетные системы С-400 из-за нехватки средств, сообщил президент республики Александр Вучич. Из-за нехватки средств, понимаешь? В связи с этим у меня вопрос. А все-таки сербы, братья... Но все-таки сербы-то братья, и, может быть, извините, конечно, я обращаюсь ко всем, может быть... Может, подарим сербам С-4? Ну, что нам? Ну, в Турцию мы продаем С-400, ладно. Но сербы-то братья, ну, может быть, продадим им С-400, ну, в конце концов. Ну, нет? Вот как вы думаете? Давайте порассуждаем. Нападение на погранвойска будем обсуждать? Константин, это где-то там на границе Таджикистана, правильно? Я правильно понимаю, Константин? Но это не... если я не прав, вы меня как-то исправьте, да? По-моему, это не касается нашей страны напрямую. Ну, то есть это... есть такая проблема, но это проблема других стран. Мы здесь не страна конфликта какого-то, нет? Зря над Гретой смеялись, погода плохая, так в 41-м немцев до Москвы дошли, пишет Фрегл. Так они дошли до Москвы, Фрегл. Они в Москву взять не смогли, понимаете, в чем дело. Это, во-первых. А во-вторых, не стоит преуменьшать отвагу и героизм советского воина-освободителя. Вот. Вы что же думаете, немцы просто подзамерзли, что ли, и все? Подари мне по-братски свою копейку, пишет Нефман. Нефман, а когда мы стали такими братьями с вами? Может, поднимем зарплаты, как и цены на продукты, пишет My Name. А, это я понял, Андрей пишет, ты всем своим родственникам делишь? Это вы все про С-400. Ну, слушайте, ну не обеднеет Россия, ну... Ну что, ну что? С-400, ну сколько стоит С-400? Ну, давайте я посмотрю, я попробую найти. Цена С-400, ну, правда, ну что, ах, вы, оказывается, зажали. СМИ сравнили стоимость С-400 и аналогичных американских систем. Так, по данным российской системы, на данный момент стоит около 500 миллионов долларов. 500 миллионов долларов, хотите, я переведу это в русские рубли. Так, 500 миллионов долларов. 500 миллионов долларов? Я не знаю, сколько это денег вообще. Так, я пишу 500. Раз, два, три. Раз, два, три. Это не 500 миллионов. Вот, 500 миллионов долларов. Умножить. Подождите, умножить на 65 равно... Ой-ё! Так, подожди, это вот 532 миллиарда 500 миллионов? Еще раз, я, может, я что-то неправильно считаю. А, значит, тысяча, миллион. Так, это был миллион, это 500. Да? Что? Ну да, ну да, конечно. Все правильно. 32 миллиона Ну нет у сербов денег и нет. В конце концов, ну, что-то другое возьмут, что-то другое возьмут. И зачем уж прям раздариваться так? В конце концов, мы от себя можем, с этой стороны мы можем прикрыть их. Мы можем с этой стороны прикрыть. Какая проблема? Фу, это по 230 рублей с каждого россиянина. Неурмансер. Не все имеют такие деньги, во-первых. На Авито поищи БУ, пишет Александр. Да. Не обеднеет Россия, если мне подарят трехкомнатную квартиру в Москве? Думаю, даже не заметят такой расход. Уже устал снимать, пишет СЛД. СЛД, ну, послушайте. А вы любите свою родину так, как люблю ее я, например? Как мне кажется, Россия не обеднеет, если мне подарят трехкомнатную квартиру, а не вам. Подумайте над этим. 7373948, телефон прямого эфира. Но все-таки сербы и русские братья навек. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей Иван, город Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, понимаете, мы же Алжиру дарим пшеницу за кредиты, которые нам никогда не вернут. Турции прощаем сбитый самолет и дарим тоже, считайте, ракетные комплексы тоже в кредит. Почему сербам бы не подарить тоже в кредит?
Абсолютно верно. Вот я тоже так думаю. Но единственное, я никогда не задался вопросом, а сколько это стоит. Но я посмотрел, сколько стоит система Patriot. Там вообще какой-то мрак, там по 2,5 миллиарда, что-то такое. Так что смотрите, Россия предложила Турции... А, кстати, это Турция, вот я сейчас рассказываю, я вот даже нашел новость. Купить Турции С-400 по цене 500 миллионов за дивизион. За дивизион! А что такое дивизион С-400? Вы в курсе?
Да, сейчас скажу. Ну, я в ракетных войсках служил, я не могу сказать дивизион. Это, наверное, три дивизиона, это три полка, 9 установок, что ли, по-моему, как-то так.
500 миллионов за 9 установок? Ну, да. сейчас буду разбираться. Спасибо большое. Слушайте, ну, какая-то, да, ну, понятно, почему 500 миллионов долларов-то стоит. Чё себе, если 9 установок? Слушайте, дивизион! Россия Турции предложила, это еще в 17-м году было, С-400 по цене 500 миллионов за дивизион. Дивизион, это что такое? У меня есть люди из ракетных войск. У нас есть кто разбирается в С-300, в С-400? Дивизион, если говорить об этих машинах. Что это значит? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Добрый.
Тут ума большого не надо. Тут получается, что мы всех врагов уважаем, а с друзьями и своими братьями ссоримся. Поэтому какая же это власть? Это не
сербы,
народ, это...
Сербы, наши друзья. Мы,
кто,
может быть...
Кто они, не друзья у нас?
Сербы, друзья.
У нас друзья кто?
Сербы.
Украина, Белоруссия,
Кавказ, сербы? А сербы-то?
Средняя Азия.
Сербы.
Это... Прибалтика, Европа наша восточная, вот наши друзья.
Как это Прибалтика, а наши друзья? Нет, Прибалтика все время с нами враждует.
Великие пошли, наши великие Чего? Князья, цари, Рюрики, да, в Прибалтике.
Какие Рюрики? Да. Вы о чем вы говорите? Рюрики с Прибалтики? А?
Раков, Русов город, да.
И что дальше? Да. Ну, вы так это вы в Прибалтике, идите в Риге, расскажите кому-нибудь на улице, вам поаплодируют. Ну что, вы ни разу не были в Прибалтике, что ли, я не понимаю. Вы приедете к ним и скажите это. Вот, что это, они есть вообще кусок российской земли там, и все. И вот это будет удивление посмотреть, что они вам ответят. Какие-то Рюрики пошли. Я говорю про текущую, да, актуальную политическую ситуацию, а вы мне какие-то бреды. Алло, здравствуйте, про Рюриков. Да, пожалуйста,
да,
говорите.
Да, Алексей, приветствую вас.
Да, здрасте.
Вот, и я служил в ракетных войсках, правда, служил 85-87 дембель на 125-м комплексе. Так, хочу сказать по поводу дивизионов и полка. Полку да. Примерно где-то от 4 до 6 дивизионов может быть.
Угу.
Но это не важно. Я поправил предыдущего вашего слушателя. Дело в том, что у нас государство настолько богато, и настолько у нас денег есть в достаточной мере.
Да.
Простите за навигатор.
Ничего. Главное, что это... Я знаю, что это наши разработки, я имею в виду. Вот по программе я слышу. Это что-то Яндекс, скорее всего. Так?
Ну да, я своего рода такой патриот, можно сказать.
Ну и правильно делаете.
Да. Теперь наше государство настолько богато, и настолько тут есть денег, что мы все с вами... не должны платить там за многие коммунальные услуги, И если даже государство каждому жителю, гражданину государства нашего подарит по миллиону долларов, просто подарит единоразово,
что
от
произойдет?
Младенца до старика.
Что произойдет?
Я вас уверяю, что даже близко даже не почувствуется никакого убытка для государства.
А как это? Откуда деньги-то? Миллион долларов-то надо купить?
Нет, Алексей.
Как
у нас достаточно ресурса земных недр, газа,
так, алмазов, нефти. Но доллар это не наш ресурс, это американский ресурс, это их деньги.
Это почему я сказал именно в долларах, чтобы понять...
А, то есть так, а, как мы богаты, я понял.
Да.
Все, я понял. Ну так S-400 можем подарить, значит, мы?
Можно подарить все. S-400, и также мы можем еще взять и в подарок или в кредит от других наших партнеров, как наш ВВП называет.
Ну все, понятно. То есть не вопрос. Короче, мы можем дарить С-400 сербам, и нет никаких проблем. Подарить в кредит. Мы русские друг друга не обманываем, пишет Александр. Не, ну сейчас так делают. Это же, понимаете как, чтобы вы были спокойны, я имею в виду народ, население России, говорит, мы им даем в кредит, а потом просто там через 30 лет говорим, ну, кредит списан, и все. И вопрос по Африке закрыт, 20 миллиардов забыты. Бюджет Оренбурга на 2019 год, так, подождите, ее такие цифры тоже вот большие, не понимаю, 10 миллиардов 396 миллионов рублей, пишет Константин Нарлы. Не знаю, ничего, я видел там какой-то, значит, человек из Оренбургской области хочет 100 триллионов за то, что его из одноклассников там удалили и так далее. Вот это я видел. Там, видимо, очень богатые люди живут. Людям нужно дарить своим, пишет Бегин. Бегин, ну у нас есть уже С-400, зачем нам дарить самим себе С-400? Кстати, Пентагон заявил, что Россия и Китай активно наращивают потенциал военного применения искусственного интеллекта, и США не должны от них отставать. Вот видите? Ну и ладно, и сейчас я вам расскажу о регионах с самым опасным стилем вождения. Сейчас все приготовьтесь, потому что это тоже интересная новость. Тем более я знаю, что у нас довольно весомая часть аудитории именно автомобильная. Исследования провели в Ранхикс и в ШЭ. Ну да. И вот что выяснили. Самые такие дерзкие, четкие регионы — это у нас Чечня, Ингушетия, Забайкальский край, Оренбургская, Ленинградская и Челябинская области. Опа! Вот так. То есть, понимаешь, как бы там, короче, такие пацаны говорили в Чечне, что они самые круто ездят. Ну, в смысле, вообще, как это, дерзко ездят. А смотри, а мы в Оренбургской-то не отстаем. Мы-то в Оренбургской не отстаем. А вообще, почему? Ну, там рядом уральские казаки, потому что. Да? Яйца просвистели просто, пролетел мимо, да? Вот. И Челябинская, молодцы. Я, правда, не знаю, где в Оренбургской области вообще можно ставить рекорды скорости, но тем не менее, молодцы. Аплодирую. Кто у нас самый, как бы, стрёмный водитель? Кто у нас это нормально, по правилам ездит? Это Омская, Новосибирская, Самарская, Архангельская области и Ненецкий автономный округ. Москва заняла 7-е место после Костромской области. Это позор вообще какой-то, позор. Вот где живут четкие пацаны. Это в Чечне, в Ингушетии, в Забайкальском крае, Оренбургской, Ленинградской и Челябинской области. Надо сказать, что в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, то есть область у нас Ленинградская, а город-то Санкт-Петербург, так бывает у нас, да? Не примирились с прошлым мы никак. Ну, не получается. Там реально все отмороженные тоже. Там про наглухо отбитые. Вообще все, кто на питерских номерах, они наглухо вообще убитые. Они как оренбуржцы. Тоже такие же. Просто жестко конченые люди за рулем. И нельзя им доверять. Вот видишь, да, какой у них там регион? 78-й? 78-й и производный от 78-го. Все, вали с дороги, беги, скрывайся. Видишь регион 56, это Оренбургская область. Просто прими вправо, остановись, пропусти этого психа. Сумасшедший, понимаешь, что? Просто остальные я не знаю, какой. Чечня я не помню какой, 0,5, по-моему. Нет, я могу ошибиться. Ингушетия не помню. Челябинскую область тоже не помню, какая там. Какой регион? Российское движение курит в сторонке, если сравнить с тбилисским, пишет My Name. О, а если где-нибудь в арабских странах побывать, знаете, там бывает в некоторых странах удивительное движение. А в Юго-Восточной Азии вообще самый кайф. Вообще самый кайф. Необъективный опрос, где Дагестан? Ну, Дагестан, ну, не попал ни туда, ни сюда. Ну, в смысле, он середнячок, нормально ездит. Ничего плохого. То есть самый ужасный отстой, это по тому, как люди ездят. Самое опасное вождение, самое дерзкое вождение – это Чечня, Ингушетия, Забайкальский край, моя родная Оренбургская область, Ленинградская и Челябинская области. Не знаю, как внутри у себя водят, но по трассе хуже, чем 23,93. Нет никого, пишет Виталий. Погодите, а из Татарстана люди, вы не встречали никогда автомобили из Татарстана? Нормально? Ну ладно. Адыгея, 0,1 – это же Адыгея. Я просто помню, как я ехал из Краснодара в Анапу, ну, таксист меня вез ночью в туман, мы едем 120, и мимо просто, знаешь, как появляется, исчезает в тумане восьмерка белая, и номер только я запомнил, что 01 просто, фум, все. Восьмерка, Жигули, не БМВ, подождите, вы, наверное, подумаете, ну, БМВ, нормально, чё? Нет, Жигули, понимаешь, что. А 33-я, Владимир, пишет Александр, ни в одной аварии я не видел человека с номером 3, ну, в смысле, с 33-м регионом. Ивановские тоже отмороженные водители, пишет Илья, не знаю, вот статистику я вам дал, в Москве 01 номера встречаются, пишет Андрей Бродобрей. Сегодня президент по Омску с нарушением ПДД гонять будет на красные желтый, Сергей говорит. 40-й регион Калуга, это ЖАС. ЖАС? Что такое? Ужас, наверное, да? Встретил, сразу надо прятаться, пишет Денис. Еще 69-й регион, это кто вот? Тверь, да, Тверь, тоже отморозки. Вообще, я не знаю просто. Такая вот, как это, лексика 90-х. Отморозки на тверских номерах, да? Вот это.
Отморозки на тверских номерах. Примите вправо.
Немедленно. Нет, так плохо.
Все, вот так вот лучше, да?
Ладно, отвязный ужас просто, пишет Александр. Самарский по правилам, ага, конечно, там отмороженные пацаны. Вадим, вот что-то изменилось, видите, Вадим, что-то изменилось. Раньше я тоже слышал, что самарские крутые. Нет, все, они паиньки. Понимаете, их пообтесали там. Вот, смотрите, лидеры, кто хорошо ездит, кто по правилам ездит. Омск, Новосибирск, ну это в области, да, Омская, Новосибирская, Самарская, Архангельская и Ненецкий автономный округ. Ну все, они паиньки вообще, они хорошие, они-то наши пирожки-пельмешечки. Ну видишь, 63-й регион, а там зайка какой-то за рулем сидит вообще, абсолютно хороший парень. Вот семьянин примерный, страшное дело. Нет, все... Когда-то Самара была настоящим бодинским городом с дерзкими пацанами. Теперь все. Теперь там живут сплошные семьянины с любители ПДД. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Краснобор. Да. Я соглашусь в основном, но еще забыли Астрахань и... Ну, Адыгея вы сказали. Адыгея это вообще сумасшедший.
Да, они просто они ищут смерти на этих автомобилях.
А вот по Санкт-Петербургу пошу, что там отмывает. Там все ездят как-то размеренно, медленно.
Они, может, и медленно, может, и размеренно, но правил дорожного движения для них не существует. То есть они не пропускают, они как-то непонятно себя ведут.
Да, и вот не пропускают, согласен. Во. Когда выезжаешь на обочину, они все выезжают, и останавливаются, и все, и тебя зажимают в тиски, и показывают, да, что да. Ты самый плохой, ужасный человек.
Да, да,
особенно,
да.
Когда видят московские номера.
Да, да, москвичи они прям не любят, ну, потому что они же... Им кто-то сказал, что они северная столица, там, вот это все. Они не пропускают с московскими номерами, пишет My Name. Да, да, да. Но, знаете, я всегда включаю в Санкт-Петербурге режим дерзкий. Прям сразу. То есть я раньше пытался ездить там по правилам, потом я понял. Все, ты просто заезжаешь, и тебе надо в своем идиотизме превзойти всех остальных в несколько раз. И тогда к тебе относятся нормально уже. Никаких проблем. Да, конечно, проезжайте. Сразу видно, дебил. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
А 9 часов 5 минут, среда, ноябрь, день 6.
заранее, говорит Москва, в студии Алексея Гундошникова. Здравствуйте все. Что, есть что погунтарить, дядя, слушай. Сейчас интересная тебе будет такая мулька прикольная, короче. Вот, зришо. Значит, фильмы с упоминанием наркотиков хотят перевести в категорию 18+. Я вот только что услышал новость, мне стало интересно, это свежак. Значит, глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с предложением изменить правила показа фильмов, в которых упоминаются наркотики. В письме, с которым ознакомился Арт-Си, так, значит, Хамзаев отметил, что сейчас по закону дети 13 лет могут ходить в кинотеатры на подобные картины, если наркотики. В фильме осуждаются и показываются с отрицательной стороны. Но, по мнению общественника, подростки могут неправильно воспринимать эту информацию. И помимо переноса картин с упоминанием наркотиков в категорию 17+, он предложил перед такими фильмами показывать ролики об их, ну, о вреде их употребления, адресованные уже исключительно совершеннолетним зрителям. Вот так вот. Такая вот идея. Что, мне кажется, нормальная идея. Я объясню, почему. Недавно была статистика, что у нас люди стали меньше пить. И мы так все обрадовались, и вроде бы так, знаете, все такие, ну, ЗОЖ, конечно, сейчас везде пропагандируется здоровый образ жизни, поэтому люди стали меньше пить. Но тогда же я предположил одну простую вещь, что меньше пить, это не значит, что меньше... Так скажем, здоровее жить, давайте так, да. Не обязательно больше заниматься спортом, не обязательно соблюдать там какое-то правильное питание, диеты, еще что-то, нет. У меня есть ощущение, что молодое поколение сползает в сторону запрещенных веществ. Вот в чем проблема. И вот почему, как мне кажется, падает употребление алкоголя. То есть люди просто не пьют, потому что они используют другие вещества. И я думаю, бич современного поколения – это как раз не алкоголь уже. Это не алкоголь. Угу. И дальше будет только серьезнее и сложнее ситуация в этом смысле. То есть алкоголь, он будет вот ходить на вторые позиции, третьи, ну и так далее. Вот. А объем... употребление вот этих наркотических средств, к сожалению, я думаю, что будет расти. Вот о чем разговор. Поэтому прямо сейчас бы надо нам всем вместе задуматься, а что с этим делать, да? И как на это реагируют дети, еще что-то. Знаете, я смотрю много разных юмористических программ, мне просто нравится, я так развлекаюсь, я так получаю удовольствие от жизни. Вот, и много шуток про это. Много шуток про это. К теме наркотиков относятся очень так легко люди. Действительно, шутят. А когда кто-то о чем-то шутит, это значит, что, ну, это, наверное, не такая уж и страшная тема, правильно? Ну, может такое родиться в голове у человека, правильно? Может подумать, ну, это, наверное, не так страшно, раз об этом шутят. Это, наверное, смешно, это, наверное, не то, как нам рассказывают об этом родители. 7373948. Родители-то, я думаю, они же описывают это все в каких-то ужасных тонах специально, чтобы дети понимали, каковы риски. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
В последнее время достаточно часто и работаю, обучаюсь, и сталкиваюсь с поколением 19-25. И вот общаясь с ними, я бы не сказал, что они сейчас из алкоголя переходят на какие-то, ну, другие психотропные вещества, назовем это так.
Скорее, так они вам докладывают, что ли, или что?
Ну, это же видно по человеку. Человек приходит там, на работу, цвет глаз.
Ничего не видно.
Поверьте мне, Алексей, вот сейчас...
Ну, подождите, вот когда вы говорите, поверьте мне, я с удовольствием вам поверю, но это пока еще не доказательство. Объясните, почему я должен вам поверить.
Очень долго рассказывать. Я могу сейчас привести определенные специфические признаки, о которых мне рассказывали, по которым меня учили сотрудники определенных спецслужб.
Угу.
Это можно определить, и, скажем так, знающий человек вам расскажет, наверное, несколько больше, чем я. Сейчас вопрос немного в другом.
Uh-huh.
Вопрос в том, что, на мой взгляд, ни запретами, ни какими-то увещеваниями, по-хорошему, вот то самое поколение Z и поколение Игра, которое, наверное, сейчас через некоторое время будет главенствовать, да, в мире, это не убедить. Можно запретить вообще все фильмы, которые...
Да, Игрик уже, по-моему, старый, нет? Игрик это сколько лет?
Ну, подождите, Игрок, оно сейчас, скажем так, наставничает на Джет. Это что, старый, скорее я человек.
Ну, это где-то 30 лет, да, 30-35.
28-35, да.
Да, 28-35, но это мне кажется, не возраст для того, чтобы снаркоманиться или что-то подобное. Это, скорее всего, люди уже нашли себя в каком-то смысле.
Смотрите, мое становление было в 90-х годах. Я по-хорошему прошел все. Прошел и там пробовал и определенные психотропные вещества. Не люблю слово наркотики. И мне кажется, все зависит от самого человека. Mm-hmm. Если человек слаб, если человек тянется, его не спасет ни запрет фильмов, ни увещевание родителей, ни плетка над головой, ничего его не спасет. У меня перед глазами, но, к сожалению, проходили люди, которые не смогли остановиться. Здесь вопрос, что человек хочет непосредственно от жизни. Мы все рождаемся, и в период становления мы размышляем над собой, наблюдаем за окружающим и понимаем, что если мы пойдем по определенному пути, мы будем такими. Если мы не пойдем по этому пути, мы будем другими.
Я понял, спасибо, да, спасибо большое за вашу точку зрения. Ничего не видно, капли в глаза, и все, ничего не определишь, пишет Холоп. Есть и такие люди, да, есть. Вот видите, то есть, вот наш слушатель говорит, я могу определить, меня учили. Но ведь и наркоманы умеют скрывать то, что они наркоманы, понимаете, в чем дело? Вот я тоже об этом хотел сказать. Легко определить пьяного человека, видимо, отделить, да, как-то определить, где пьяный, где наркоман, или от токсикомана, или тех еще, кого там что принимают. И повадки, и замашки, все по-другому, пишет СЛД. Вы отличите его в момент, когда он что-то принял, СЛД. А определите ли вы, когда он ничего не принял? Я думаю, что нет. Сможете ли вы его отличить? Да как вы его отличите? Вы же не будете его заставлять там плевать в баночку или что-то, мочу свою сдавать? Да нет. Ничего вы не определите. Это должно быть что-то, видимо, чтобы определить, должна быть какая-то уже серьезная стадия зависимости, да, и распад личности уже должен произойти. А на первых порах, не знаю, определите ли вы что-то или нет. Нас в детстве пугали, что если попробуешь, подсядешь. Сейчас я рассказываю, что наркотики синтетически очень быстро убивают мозг. Привожу примеры. Употреблял там спайсы, крыша поехала у людей. А вот девочка знакомая пробовала и биполярное расстройство. Они верят и боятся, пишет Анна Зарай. Ну и правильно делаете, Анна, а что вы хотите? Конечно, все правильно вы делаете. Но что, помогут ли вот такие запреты в кино? Вопрос, да? Хотя сегодня, конечно, тема, это такое ощущение, она прямо изо всех щелей лезет. Ну ладно, в кино они не посмотрят, на улице узнают, в интернете увидят, да? То есть одним кино здесь не обойтись. С другой стороны, странное, да, вот такое дело, когда мы не показываем сцены курения в фильме, понимая, что нельзя их показывать, поскольку дети... Но при этом мы вдруг рассказываем там о наркотических каких-то веществах в фильме, понимая, что перед нами те же самые дети, но мы почему-то им рассказываем об этом. Вводим таких героев, они почему-то там что-то делают. Странно, да? Ну, то есть странно. Хотя казалось бы. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей Строгинов.
Да, пожалуйста.
Я присутствовал сейчас в приемничке, Я присутствовал при разговоре парня и наркомана. Он у него спрашивает, у этого наркомана, они ехали за дозой, я их вез. Он говорит, слушай, почему ты это делаешь? Он говорит, ну вот смотри, простая арифметика, чтобы тебе быть весь день пьяным, допустим...
Ну понятно, водки, это дешевле выходит у него, да?
А про рекламу наркотиков, это же не значит, что вот употребляйте. Вы знаете этот канал, и он весь пропитан хихи-ха-ха про наркотики. Более того, видя зал, который смеется над такими шутками, тут, ну, это только обкуренные люди могут смеяться над такими шутками. И они это знают, потому что реакция тут же идет, когда упоминаются наркотики. Ну, тут же.
Понятно.
Я бы вот за это этот канал прикрыл. Не надо искать там какие-то юридические, просто жестко, как у нас можно, потому что там такая пропаганда наркотиков.
А что, вы имеете в виду канал телевизионный, что ли?
Естественно,
ну, назовите, это НТ, это
рекламу.
Ну, они много шутят про эту тему, да, это правда. Но я просто смотрю, я знаю. Я вот прям, спасибо большое. Я люблю камеди, мне нравится смотреть, но у них много шуток на эту тему. И прям весь зал, конечно же, в покатуху. И мы понимаем, что когда ж зал смеется над такими шутками, что он неспроста же смеется, он понимает, о чем речь. А если он понимает, о чем речь, значит, в зале сидят люди, которые что... пробовали, правильно, да? Ну так вот, потихонечку, полигонечку мы приходим к этому выводу. Иначе бы они сидели с хрустально чистым взглядом, кристально чистым взглядом, они бы смотрели и думали, о чем вообще разговор, что это такое? Мы не понимаем, о чем они шутят. Нет же, вот, все понятно. Те же самые, да, это я так сказал про камеди, там стендапы, там тоже половина шуток на эту тематику. Вот. И много-много-много-много. Вот. Даже, по-моему, если я не ошибаюсь, в КВН я что-то такое. Это даже, кстати, да, даже такой образ я был, помню, где-то году в 2007 была такая команда Step & Co, и у них был человек, который продавал елку. Вот помните, такой номер был классический? Это очень было давно. Это очень было давно. Я не думаю, что сейчас в КВН не шутят на эту тему. Я думаю, что шутят. Ну вот. А эти шутки, с одной стороны, да. Это смешно, допустим, а с другой стороны могут порождать вот это легковесное отношение. По-настоящему, когда все такие ха-ха, посмеялись и все. И получается, что у нас есть законодательство, у нас есть правоохранительные органы, которые этот закон должны блюсти, да, и наказывать людей. Вот. И у нас есть вот такая веселящаяся масса людей, которая говорит ха-ха, все понятно, да, ага. Ну и так далее. И воспринимают все не всерьез. Пока там, мне кажется, в тюрьме или еще что-то подобное. А надо бы всерьез это воспринимать. У нас очень серьезное наказание за это все. Очень. Можно крепко присесть в тюрьму, крепко. А да и КВН тоже на первом. Шутки про наркотики. Вот с чего? Пишет Бату. То есть есть, да, я просто КВН очень давно уже не смотрел, Бату, честно вам признаюсь. Может быть, это плохо, а может быть и... без разницы. Ну, ерунда, вы же понимаете, юмор про определенные виды наркотиков, Русланыч, и вы же не наркоман при этом, пишет Русланыч. Нет, не наркоман, нет. И, да, понимаю, естественно, понимаю. А как не понимать? Там, потому что эти шутки мы видели в кино в американском с самого детства, да? Там же тоже любят пошутить на эту тему. Так. Ну, ерунда, да. От имени моих знакомых и меня побольше про авто и все с этим связанное. Даешь авто, Алексей, пишет 38-й. Да, без проблем, без проблем. А звонивший про канал не хочет прикрыть тогда и первый, и Россию, где про наркотики и алкоголь в контексте сериалов тоже упоминают постоянно. Шеф-комендор говорит. Ого, что выясняется. Оказывается, мы и сериалы смотрим на первом-втором канале. Шеф-комендор, вы меня удивляете. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Да, всем доброе утро. Такая вот вкратце история. Брат, 32 года, увлекся с наркотиками растительного происхождения. Поехали на обследование. Ну что оказалось, мозг работает, активность мозга как у старика. Вот. Вот, пожалуйста, всем выводы.
Да, я, кстати, спасибо большое. Вчера напоролся на материал. Это, по-моему, я у Кононенко видел в телеграм-канале. Вы можете зайти, посмотреть ссылку. Там ученые, наконец-таки, изучили влияние... есть определенный миф, так скажем, о том, что у некоторых видов наркотических веществ есть какая-то там лечебные свойства. И этот миф муссируется на протяжении долгих лет. И вот ученые развенчали этот миф и сказали, что никакого лечебных свойств там нет, пользы никакой нет, есть только разрушение головы, к сожалению, да. Вот. К сожалению, для всех, кто долгие годы пытался доказать обратное. Ну, как вам сказать, я видел людей, которые употребляют на постоянном, ну, постоянно употребляют какие-то вот вещества. Мне не казалось, что они становились умнее, мне не показалось, что они стали интереснее, мне не показалось, что они стали социализированнее. Может быть, Ну, то есть я не увидел никаких плюсов, например, вот так вот я смотрел на этих людей. Я скорее видел деградацию. Да, это есть. На Гуфа и же с ним надо давно посадить, пишет Борис Бакин. Не, про рэп я вообще говорить даже не хочу, Борис, честно. Да если рэп включить, все, там каждая вторая песня, если не каждая первая, она обязательно в себе содержит упоминание чего-то. Ну, там, вот смотрите, Иуда, обстоятельно проблевавшись, вчитывать на патриарших, я вбиваю бычки в перила, ожидая свой Кирио. Что-то там, мы с, там, с водилой раздавим пятку и до дома доедем смятку. Ну, то есть, в общем-то, все люди, знающие сленг, понимают, о чем идет разговор, да? А, вроде бы сажать не за что, а вообще-то есть за что. Ну, как бы есть за что. Вот, но если придет полиция, скажут, то вы нарушаете свободу слова, вы не даете творить артисту, это большое искусство, да? А, что-то там, я помню про какие-то таблы в Hello Kitty, тоже вот это, тоже все это. И потом они, главное, делают вид, вот серьезно, это, кстати, очень похоже на то, как митинги разгоняют, когда разгоняют, и потом говорят, да мы просто гуляли здесь, ну да, а я просто пою про колеса. Про какие? Про автомобильные, про велосипед. Ну, эта песня была, это, по-моему, группа «Грибы» была, да? А, два колеса, одно тебе, другое мне, велосипед. Ну, вот там, по тексту. Ну, что это? О чем это? Ну, о велосипеде, правильно? То есть, если мы, конечно, дебилы, если мы принимаем правила игры, в которых мы дебилы, и ничего не понимаем, то мы говорим, эта песня про велосипед. Да? По поводу запретов у меня большой скепсис, а вот что реально надо делать, это действительно пропаганда. Например, несколько лет назад я случайно был в наркологической клинике, и там мне доктор показывал двух овощей, молодые, на винте, их надо показывать детям, водить экскурсии, показывать школьникам, это очень страшно и очень действенно, Квазиморда говорит. Закладки, которые раскладывают приезжие из стран ближнего зарубежья, сейчас бум закладок с веществами, которые распознать даже не могут, с трудом контролировать могут структуры, пишет Макс. Макс, я вам скажу так, вот вы сказали сразу про ближнее зарубежье, порождая ненависть к приезжим из ближнего зарубежья. Я не исключаю, что они в этом бизнесе как пешки заняты. Но я точно знаю и другое. Например, родственник моего друга, вот, он где-то, сколько ему лет-то было на этот момент, года 22, он не в Москве, а в другом городе, решил вот таким образом подзаработать. То есть он знал, как работает Darknet, там устроился вот этим вот человеком, который развозит, там закладывает какие-то, ну, короче, 7 лет он теперь сидит в тюрьме, все, ему 7 лет дали. Я долго бы рассказывал бы сейчас, он не из ближнего зарубежья, ничего такого, он здесь родился, в России жил, и в родном городе решил быстро подзаработать. Подзаработал 7 лет тюрьмы. 7 лет тюрьмы, реально. Его взяли просто, и все. Вот. Вот такие дела. Очень много русских ребят занимаются этим, пишет СЛД. Конечно, СЛД. Студентов на это подманивают и так далее. Ведь в основном, насколько я понял, да, я пытался читать на эту тематику разные материалы, я понял, что люди, которые всерьез зарабатывают на этом деньги, для которых это бизнес, их, во-первых, никто практически не знает. Ну, их вообще никто не знает. То есть они такие анонимы. И эти анонимы, они могут даже не в России быть вообще, чисто физически. То есть они управляют процессами дистанционно, находясь в каких-то абсолютно других странах. И все, для них это не составляет проблемы. Они через Darknet, да, это, так скажем, часть интернета, в которую не могут зайти люди, не умеющие пользоваться этой частью интернета. Как-то я даже не знаю, как ее характеризовать. Это я пытаюсь старшему поколению объяснить. И они при помощи этой части интернета нанимают людей в разных странах за какие-то копейки, перекидывают это все через... В том числе, кстати, киви-кошельки используются. Вот я надеюсь, что наконец-то этот киви прикроют, потому что киви пользуются хакеры, наркоманы и все-все-все. То есть это вот такое местечко, вот эти электронные кошельки, когда нельзя понять, откуда, что и куда и когда пришло. Вот это давно... И, кстати, вот недавно вроде бы какая-то информация прошла, что прикроют эти все киви, если ты не даешь документы нормально, не предоставляешь. Я только за. Вот. Ну, а ладно, окей, киви закончится, биткоин будет. Вот. Они используют другие системы платежные, так скажем, давайте назовем это платежными системами, они другие, системы расчетов. И все, их нет, они везде и нигде, и непонятно, кто это. И, по сути, страдают обычно и садятся в тюрьму самые низшие звенья. То есть вот эти вот закладчики страдают. Ну, балбесы, идиоты. Студенты, школьники, кто-то, кто хочет быстро заработать денег. Вот их и сажают. Вот заезжал тут на район, и зашла тема, короче, денег с этих закладок хватает на пиво и пачку сигарет, фритюр говорит. Ну, то есть, предлагают вам уже, видите, как работу, да, в кавычках, чтобы вы потом 7 лет сидели в тюрьме. Не стоит. Так, скажи срочно в эфире, что я не смотрю сериалы, я по телеку только спорт смотрю, а то стыдоба какая, пишет шеф-комендор, умоляю. Да, без проблем, шеф-комендор, будем считать, что я так уже и сказал, да? Да не будет киви, будет что-то другое, документы тоже не проблема, пишет Кэнди Бум. Ну да, я понимаю, что те, кто хочет обойти закон, они эти законы обойдут. Естественно. Так. Очень легко найти человека за электронным кошельком. Не всегда только органы так заморачиваются, пишет Георг. Очень легко найти человека с электронным кошельком. Ну, допустим, вы нашли человека с электронным кошельком, находящимся в другой стране. Этот человек находится в другой стране. И, например, в этой стране нет возможности. Наши правоохранители не могут даже запросить там экстрадицию или что-то еще подобное из этой страны. И все. То есть вопрос закрыт. Вы понимаете, да? Ну, то есть все, ничего. Ну, допустим. Если вы говорите, что это легко, а я думаю, что просто это нелегко, ну, я этого не смогу сделать. Вот. Вы, может быть, и сможете, почему нет, если вы специалист. Банковские карты лево используют, оформленные на левые данные, которые банковские работники сами продают, пишет Ван Ли. Да. Эту историю я тоже слышал. Потом подделывают сим-карты, дублируют. Как может оказаться, что ваш номер телефона замешан в каких-то странных делах, а вы даже и не знаете. Вот. На вашу карту могут завести деньги и с нее снять. Такое тоже бывает. На счет заводят деньги и уводят с этого счета деньги. Каким-то образом непонятным. Такое тоже слышал, мы такое считали. То есть это, ну, это уже отдельная механика, да, действий. Сажают тех, кто полиции не платит и мешает их сбыту. Весь наркотрафик контролируется силовиками как ВОЗ, так и сбыт, пишет Азев. Он так считает. Тесак эффективно боролся с низовыми барыгами, но он сейчас за это сидит, пишет Бату 21. По-моему, у Тесака не только с этим были проблемы, Бату, если я не ошибаюсь. И я не знаю, насколько это было эффективно. Представьте себе, сколько тысяч людей там, в Москве этим занимаются. Вот. Ситуативно. Вот. Сегодня да, завтра нет. Представляете? Я не представляю себе. Мне кажется, это очень много людей этим занимаются. Согласен, но если в России, то поймают. Убить следователя, кажется, Шишкову искала СБ Киви. Нашли связь кошелька и карты банка, когда выводили деньги, пишет Георг. Что хуже, педофилия или наркомания, пишет Джо. Джо, а почему я должен сравнивать, так скажем, два отклонения между собой и выбирать, что из них хуже? Ну, в принципе, если человек снаркоманился сам и помер, это лучше, наверное, чем если он кого-то насилует. Ну, это, наверное, лучше. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что сам снаркоманился. Это такая условность, потому что человека подсаживают на это. Работает целая индустрия, которая тебя в каком-то смысле растормаживает и не запрещает тебе. И говорит, попробуй. Ты пробуешь, и все, и кранты. Потихонечку, полигонечку, а может быть сразу с места, как говорится, в карьер. И все, и нет тебя. Ну, был пацан и нет пацана. Так что и педофилия, и наркомания — это ужасные вещи абсолютно. Это то, куда лучше не попадать, то, чего лучше не видеть, то, с чем лучше не соприкасаться, насколько мне это известно, да, насколько я это понимаю. Чушь, человек сам подсаживается, они его подсаживают, пишет Андрей. Ну, Андрей, знаете, будете вы расстроены, не в каком-то не том расположении духа, какая-то беда у вас произойдет, и я, ваш добрый друг, начну вам что-нибудь предлагать, как-то вас уговорю. Андрей, не судите всех строго. Всякие ситуации бывают в жизни, и по-разному можно воздействовать на человека. И не всегда человек бывает силен духом. 9.30 новости.
Hey!
9:35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников. Обзор печати сделаю для вас. Погонные метры, когда всех военнослужащих обеспечат квартирами. Такой материал можно читать на сайте «Аргументов и фактов». Так что посмотрите, особенно если вы военнослужащий, вам будет интересно. На сайте «Вечерней Москвы» можно узнать, что москвичам нужно обязательно успеть сделать до 1 декабря. Там есть список этих дел. Вероятно, он как чем-то отличается от других городов. И москвичи, кстати, внесли свои предложения в проект бюджета. Там материал тоже можно почитать. И об опасности, которые грозят русскому языку, тоже читайте. Опять рекламирую изо всех сил Дарью Асламову, потому что ее лично знаю. Кого я лично знаю, кому хорошо отношусь, те всегда будут в шоколаде, потому что для меня кумовство — это все. Итак, Дарья Асламова, ее материал «Социализм на Кубе скорее жив, чем мертв». Специальный репортаж в КП. Читайте, получайте удовольствие. Первая женщина-репортер в России, Асламова, лучше не бывает просто. Детей заставляли собирать воспитателю по 6 котлет, поэтому ели половинку. Такой вот материал от Ирины Бобровой. Я ее не знаю, но неважно, в «Московском комсомольце» мне просто понравился заголовок. А мы идем дальше. Опять, что ли, мы будем содержать Кубу, пишет Йо или Джо. Ну, это вообще не Джо, вроде как Йо, да, вы нас нужно читать, или как, я не знаю, J-O, J-O, да. Сквер Водяновый обошел Гейтса, а свекр, фу, сквер, свекр Водяновый обошел Гейтса. Арно, это который Луи Виттон, да? Слушайте, я до сих пор не понимаю людей, которые покупают что-то от Луи Виттон. То, что Луи Виттон, по-моему, это самый подделываемый самый бренд, который, во всяком случае, я видел. Я помню, как сумки Louis Vuitton продавали тоннами примерно. Ну, то есть, прямо не тоннами, а кучами. Вот кучи, сваленные на землю, только газетку подкладывают обычно. В Венеции, например, эти сумки Louis Vuitton продают. Ну и вообще, Louis Vuitton и, наверное, что еще у нас часто подделывают? Дайте подумаем. Dolce Gabbana? Ну, нет, наверное, не очень часто подделывают. Хотя не, подделывают. Шанель, майки надо, чтобы Шанель было написано. Луи Батон мне говорит. А что еще? Ну, давайте вспомним, что у нас больше всего подделывают. Каких у нас вот бренды больше всего подделывают? Гуччи, да. Гуччи Гэнг, да? Гуччи. Прада, да, Гуччи, Прада, согласен. Адидас. Ну, Адидас подделывали. Часто уж, наверное, не модно его подделывать. Это же все-таки не люксовый сегмент, да? Это такой обычный. Ну, не сказать, что эконом. Adidas не эконом. Армани, да, Армани. И в Сен-Лоран, ну нет, слишком сложно. Армани, да, вот здесь я с вами согласен. Ролекс, о да. Подделка. Как один называет? Реплика. Кому вообще в голову приходит носить реплику Ролекс? Зачем? Ну, то есть зачем? Никогда не мог понять. Но я, правда, не мог понять, зачем Rolex носить. С другой стороны, у меня никогда не было дорогих часов, поэтому я не знаю, мне нечего ответить вам на этот счет. Я все время думал, может быть, у меня появятся часы, может быть, мне купить часы. И я помню, я один раз купил часы в Дании, это были часы, Calvin Klein. Представляете, да? То есть не совсем-то часовая марка, но мне они так понравились визуально. Но мне потом в драке на дороге разбили их. Вот, жалко так. И с тех пор у меня не было часов. Но потом я у Сергея Доренко купил Apple Watch, или как они называются, iWatch сейчас они называются, да, за 100 рублей. За 100 рублей, да, 100 рублей. Хорошая сделка была для меня. Вот, ну и тоже перестал носить все, потому что их надо заряжать. А все, что надо заряжать, оно как бы это слишком сложно. Надо что-то, что не нужно заряжать, что должно быть механическое у меня, даже чтобы батарейку не менять. Поэтому я все жду наградных часов, но никто меня не награждает никакими часами. А сам сидеть выбирать часы, ну нет, это слишком. Это слишком. А вы не думали, что в этом смысл создавать дорогущий бренд, чтобы потом возглавить производство его подделки теневое, пишет Яна Клис. Да, это, кстати, очень классно, ведь можно зарабатывать. Продай мне за 200, пишет Алексей. Да как я продам теперь? Это, считайте, ну, это же память в каком-то смысле. Конечно, тупо про часы говорить, что это память, но тем не менее.
Те самые часы, которые я купил там у шефа, там, помните, да, ага, там, не знаю, в коллективе где-нибудь обсудим. Ну, не, я не буду продавать. Я бы алдовый купил двусторонний китайский пуховик, пишет Серго. О, Серго, я что-то такое вспоминал из прошлого. Я не знаю, я все бы хотел найти, знаете, вообще вот этот запах где-то, вот его негде, наверное, даже почувствовать сейчас. Запах вот этого китайского, прям китайщины, настоящий, вот как 90-е был, вот запах китайщины. Запах китайских курток, запах китайских кроссовок. Вот где? И нигде такого запаха больше сейчас нет. То есть я не знаю, где его почувствовать. Может быть, может быть, мне на садовод съездить на какой-нибудь или что-то такое? Там такое есть? Потому что это обалденное воспоминание, да, детства, и это из прошлого. Вот именно китайщина такая адская должна быть. Нет. Приезжай в Приморский край, там полно, пишет Константин. Заходите в смешные цены, говорит мой брат. С запахом это на Дубровку, пишет Кир. Не, на Дубровке я был, вот того запаха уже нет. Понимаете, это как... Сейчас я вам попробую объяснить. Это запах стирательный. Резинки прозрачный. 95-м году. Ладно, окей. Это запах пенала с крышкой такой. Он сам пластиковый. Вспоминайте, пластиковый пенал, пластиковый, с крышкой такой вот распашной, как книжная, да, формата, мягкой крышкой сверху, то есть там прилеплено и что-то нарисовано, типа «Короля льва». Понимаете, да? И там кнопки. На кнопки нажимаешь, и всякое вываливается из него. Помните такое, какое это было? Я просто вспоминаю, вот запах этого пенала, вот где бы это найти? От китайские термосы воняли, пишет Бату. Зайди в Снежную Королеву. На Садовое, говорят, есть такой... Хочу пенал с крышкой и кнопками, пишет Татьяна. Помните или нет? Пенал вот с крышкой. Я помню, что там что-то можно было нажимать, и вроде какие-то звуки были, что-то такое. А, как это называлось-то вообще? Я знаю, из таких пеналов делали дымовые шашки. Чели говорит, помнишь пенал из быстрогорелки? Из быстрогорелки? Пенал-карандаш. Не, пенал-карандаш это такой, это был вариант для тех, ну, кто не крутой. У крутых должны были быть вот такие сложные пеналы. Вот запах его, вспомните, вот этот запах нужен, понимаете? Вот этот запах, он просто необходим. Вот как какой-то такой. И кроссовки китайские, белые, вот, самые такие примитивные на вид. И вот когда еще видно, как клей, вот везде есть вот клей, да, вот подошва не так уж аккуратно проклеена, а прям видно, где клей есть. Вот. И вот их запах тоже вот очень важен, важен. И они так слегка перфорированы на носке, вот они перфорированы, вот, ну, еще в каких-то местах. Но я помню, только на носке они были перфорированы, очень хотел. Пенал пропах клубничным... Клубничные кора... Нет! Зачем вы это сделали? Ручка, вонючка. Помните ручку-вонючку? Ручка, которая пахла. Ты пишешь ручкой и вдыхаешь запах, а там что-то сладенькое. Ручка, пахнущая ручка. Ни у кого не было, что ли, пахнущей ручки? А этот карандаш гнущийся первый. Гнущийся, боже мой. А у тебя гнется карандаш? Не знаю. И тут же сломал свой карандаш, который не гнется. Да-да, теннисные шарики из гуттаперча для дымовушек, пишет Владимир. Ручка на 12 цветов, пишет Татьяна. Да, это я... Да, это было, Татьяна. Жвачки Дональд. Продам запах дешево, пишет кот. Ничто не сравнится с запахом коробки из-под DVD-дисков с играми или фильмами. Кое-что... Да, вот с вами согласен наш звукорежиссер. Кое-что может сравниться, слышите? Запах картриджа Дэнди. Дэнди. Ну, в смысле, не обязательно Дэнди. Это он где-то назывался Дэнди, где-то Game Boy. Неважно. Вы поняли, да? Запах картриджа. Что вы еще такое вспомните? Вспомните механику нажатия на спусковой крючок оптического пистолета для Game Boy. Когда ты играешь в Duck Hunt. Duck Hunt, утиная охота, помните? Уточки летают, и собачка такая бегает, помните? Не помните? Да, вспомнили? Вот так вот, да, Duck Hunt. Вот я вам сейчас все, я сейчас все ваше нутро выну, конечно, как вы хотели. Жду автоматы с трусами-вонючками, как в Японии. Сдам все, куплю второй дом, пишет кот. Я телевизор прожег, вспомнил мягенько, пишет Андрей. Да-да-да, пугач из спицы и спичечной серы. Шеф-комендор, вы какой-то бандит. Танчики еще вспомни. Не, ну танчики я до сих пор играю. Танчики — это классно. Я не имею в виду World of Tanks, я имею в виду те самые классические танчики. Конечно. Конечно, с друзьями, так это же самое... Тамагочи! Ах, у меня не надо было говорить про тамагочи. У меня не было тамагочи. Все, я больше не хочу говорить на эту тему. Но Луи Виттон, видите, какая история? Богатый человек возглавил этот Луи Виттоновская вся эта история. На шмотках, ты понимаешь? Давай, 7373948. Мне сейчас позвонят люди, которые объяснят мне, зачем они носят эти все бренды. Че, перед кем вы выпендриваетесь? Давайте, расскажите мне, чего вы выпендриваетесь. Вон, все теперь хотят тамагочи. Конечно. Играл в Duck Hunt, вырос Duck Hunter'ом, пишет. Duck Hunt, а не Duck Hunt. Duck, утиная охота. Да, а черноплодка из трубки с напалечником. Даже так? Не, у меня сразу, если... Вы понимаете, у меня либо Duck Hunt, либо напалм. Мы делали напалм. Напалм и еще мы брали кое-что, я не буду говорить, что используется в сварке. Ну, то есть для сварки. И мы это там в бутылку с водой, и потом бросали, и взрывалось это все. Я не буду говорить, что. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Это на вопрос хотел ответить, если получится, по поводу, зачем пользуются вещами.
Да, давайте. Перед кем выпендриваемся? Вот когда мы покупаем все эти сумки...
Это не ко мне, я извиняюсь, не ко мне. Я про друга могу. У него там нормально. Он сам квартиру в Москве купил, работает с первыми лицами там Китая, которые с Обамой там и прочими.
Си Цзиньпин, он называется, это лицо. Да, так.
Да, он говорит, понимаете, понимаешь, типа того, iPhone, говорит, он нормальный, как он раньше говорил, а потом говорит, ну, конечно, iPhone — это говно. Но, говорит, если ты достанешь другой телефон в этой среде, то тебя просто на тебя посмотрят, типа, скажут, ты что, как-то не в теме.
Ну, понятно. Типа того, то есть это возможность входить в определенные круги, где принято так. То есть если на тебе нет...
Да. И одетым там, не знаю, вливаясь, наверное, тоже не поймут
люди, да, не поймут. Ну, я слышал такую историю, да. Я слышал такую историю, спасибо большое, я это понимаю на примере многих людей, за которыми я наблюдаю. Да, когда у тебя должен быть определенного, ну, так скажем, определенного уровня у тебя должно быть жилье. Потому что, там, например, если ты менеджер какого-то достаточно высокого уровня, ты не можешь себе позволить жить в хрущевке. Элементарная вещь. Объясняю, почему? Да, объясняю. Потому что ты не можешь позвать своих коллег твоего же уровня, там, да, к себе в хрущевку. Потому что все скажут, что, почему. Я не имею в виду менеджер, который торгует телефонами. Окей, ты понял, да, что я имею в виду кого-то, ну, топ-менеджеров каких-то серьезных людей, которые зарабатывают большие деньги. Он не может жить в конуре, потому что ему нужно, допустим, позвать на ужин людей, да, пообщаться. Да просто в гости. Приезжай ко мне, выпьем, там, не знаю, коньяку, посидим. Не то, что они будут выпивать, они будут о чем-то договариваться. Но антураж должен соответствующий быть, какой-то неформальный, да, встреча без галстуков. И вот ты такой зовешь, приезжай ко мне, конечно, куда, твой адрес. Ну, Капотня. Ты говоришь, ну, давай я в другой раз как-нибудь доеду до тебя, потому что в этот раз, ну, не получается никак до тебя доехать, конечно, да. Поэтому, да, начинаются квартиры с видами на Кремль. А куда деваться? Ну, никак, ты никуда не денешься. Ты никуда не денешься от этого. Потому что общество в этом смысле от тебя требует. Ты поднимаешься на новую ступень. Ты поднимаешься на новую ступень общения с людьми, которые давно находятся в этом мире, в мире финансового благосостояния. Благосостояние. То есть ему, они там в блаженстве пребывают. И ты не можешь их позвать с собой в поход. Понимаешь, ты не можешь их позвать в палатку обсудить вопросы на несколько десятков миллионов рублей, а может быть, сотен миллионов рублей. Конечно, не можешь. Может быть, миллиард, ну никто знает. Не можешь ты в палатке это обсудить. Тебе приходится встречаться в каких-то кафе, отличных от KFC, Макдональдс уже, понимаешь? Тебе что-то приходится. Идти куда-то туда, где головы бьют футболисты чиновникам. Ну, понимаешь, да, разбивают стулья им об голову. Никто давно домой не ходит. Есть рестораны. Я вот думаю, что мне вот машина уже не по статусу, как бы мне положено машину другую, понимаешь? Мне надо взять что-то такое, надо статусное взять. Но я думаю, знаешь как, я скорее сразу, чтобы у меня водитель был. Потому что, ну, а что такое, я не понимаю. Ну, окей, я взял машину, и что? Надо водителя. Надо водителя.
Все. Давай, поезжай. Все. Поезжай. Сейчас останови. 7373-948. А иначе это какой-то Стас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Евгений,
да.
Москва.
Да, здрасте, Евгений.
Вот хотел просто уточнить вот такая вещь, что вот я вот с человеком общаюсь, который очень богатый там, да?
Да.
И вот такого нет, что там что-то, какие-то телефоны у него. Сколько я его знал, вот у него верту есть, он там он с ним разговаривает, поэтому верту там, да? Ну, да.
Но верту не дешевый телефон.
Ну, он старенький, правильно, там Nokia, там как бы там, ну, пускай в бриллиантах там. А все остальное, там это всякие эти айфоны, все это секретари там, да. И вот эти люди, он же в возрасте человек, он не стремится ни к этим.
Это олдскул, это олдскул, он давно всем все доказал, там, ему да, не
очень
нужно.
Очень богатый человек, и конечно, поэтому вот кто перед ним там, да, вот они там уже что там делают, там какие-то вещи.
Ну, ему уже все равно, он может ходить, ходить в растянутой майке, он может ходить в кроссовках.
Он так и ходит в джинсах, в майке.
Ну все понятно. Я понял, кого вы описали, спасибо. Вы описали того человека, которого, находится на таком уровне уже финансового благосостояния, когда он может не обращать внимания на то, как он одет, потому что не он нуждается в других, а другие нуждаются в нем. И он может один раз в год надеть костюм, потому что там, я не знаю, его позвали на какую-нибудь встречу с серьезными большими людьми от политики. И вот он там, ну, положено, дресс-код, надо зайти вот как-то вот именно в костюме именно. Прийти, у него есть этот костюм, он его достает, надевает, все смеются, потому что никогда его не видели в костюме уже последние лет 300. Вот, ну и он идет там, да? Такое бывает, да, почему нет? А у нашего владельца концерна-миллионера Nokia, концерна-миллионера Nokia 3310 и Майбах, пишет Сергей. Сергей, что с ним не так? Почему он только миллионер? Или вы имеете в виду, что он долларовый миллионер? Потому что, когда говорят «миллионер» в России, у меня становится немного не по себе, потому что мне кажется, что это человек, который резко и остро нуждается в чем-то. Ну, миллионер, понимаете, это смешно сейчас, это не серьезно. Или он долларовый, хотя бы долларовый миллионер. Босс сказал, трогай, водитель потрогал, пишет Андрей. Да, это старый анекдот. Знаете, да? Это про Штирлица же, да, по-моему, если я не ошибаюсь. Ладно, дальше пошли, вы мне все равно ни черта не объяснили, зачем вам эти бренды. Но вообще, с одной стороны, я понял. Для того, чтобы войти в определенные круги, потому что в этих кругах уже есть люди, которые... Я нажал нечаянно, я вам честно скажу. В этих кругах есть люди, которые таким образом определяют свой чужой и отсекают всяких нищебродов. Как это примерно происходит? Мне пишут, кстати, что сейчас такие пеналы существуют, детские, с кнопочками. Не, я думаю, что таких не существует, как у нас было. Там даже какая-то, по-моему, стиралка выкидывалась так вот, выкидушка была, стиралка-выкидушка. Стирательная резинка. Ну, мне кажется, наверное, я уже не могу вспомнить, так это или не так. Ладно, мы поговорили про владельца Louis Vuitton, который обошел Билла Гейтса. Что лишний раз, кстати, доказывает, знаешь, что еще? Что невысокие технологии вам нужны, а тряпки вонючие. Потому что заровский владелец тоже обошел, я помню, всех. Вы понимаете, тряпки вонючие, людям нужны тряпки вонючие. Вот если бы вы тряпки эти не покупали себе, мы бы уже давно на Марсе были, понимаете? Мы уже давно на Марсе были. У нас бы давно телефон уже не в руках были, а чипы в голову вшиты или куда-нибудь там. Они вшиты, я не знаю. Мы бы глотали, может быть, эти чипы. Может быть, они растворялись у нас в сетчатке глаз. Я не знаю, что бы с ним происходило. Уже бы это происходило. Уже будущее было бы здесь. Мы были бы бессмертны. Но вам нужны шмотки. Вам нужны ваши эти дурацкие сумки Louis Vuitton. Это поганая Zara вам нужна. Вам все время нужны шмотки. Зачем они вам нужны? Я вообще давно говорю одну вещь. Вот сейчас, простите, сейчас вот завелся. Я сейчас разозлился вот на вас по-настоящему. Да, какие вы ленивые все, любители шмоток, а? Значит, смотри, как она называется? Сейчас, погоди, это называется, это есть слово, это есть красивое слово. Мшлаимство. Вот. Это про вас. Вы покупаете всякий бред, а мы бы уже могли жить вечно. Мы уже могли жить вечно. Мы бы уже могли изобрести что-то, что позволяло бы нам жить вечно. Вот такое, такая мысль. Для меня бренд — это качество продукции, и все без понтов, пишет Дмитрий. Да что у тебя качество продукции? Ну, невозможно же одну вещь носить годами, она надоедает все равно, какая разница. Это Гургена словом. Шлаимство? А, ну, спасибо. Шкуры нельзя ведь, пишет Александр. Что шкуры нельзя? Не понимаю. Не людям, а девочкам нужны шмотки. Да ладно, вон я выходил на улицу, я видел. Я видел. И выходил я на улицу и видел своими глазами, как ходят мужчины разодетые.
И девчонкам нравится, что самое интересное. Это прям удивительно. Мне всегда казалось как-то странно. Мне кажется, мужик, он должен быть немножечко все-таки неотесанным. Слегка. Ну, то есть, в каком-то смысле он должен быть, например, какой-то в черной майке, да? В черной короткой майке, обычной. А пусть она будет немножечко рваная. Пусть, да? Пусть немножко протертая. Пусть на нем будут черные обычные джинсы. Не сильно обтягивающие, не сильно расклешенные. Такие стандартные джинсы, правильно? Пусть на нем будут кроссовки. Просто кроссовки. Просто удобные кроссовки на каждый день. Пусть они будут синие. Пусть они будут синие с какой-нибудь цветной вставкой. Пусть на нем будет черная куртка с оранжевыми какими-то вставками, правильно? Правильно? Пусть будет видно, что он пострижен, но не сильно там что-то укладывал на своей голове. Пусть он будет брюнет, пусть у него будет рост 1,80 м. Пусть у него будет приятный голос, потому что он думает, что он приятный. Ну, например, вам тоже понравилось. Пусть будет так. Простой, легкий, понятный, с юмором парень. Да? Молодой почти, лет 31. Ну, хорош. Пускай его зовут Алексей. Что еще нужно вам? Больше ничего и не нужно. Идеально, да, девчонки? Что за урод? Спасибо, Миролюб. Спасибо. Ладно. Так, РБК пишет, что МВД решила заглушить сотовую связь в тюрьмах. Во-первых, я удивлен, что сотовая связь в тюрьмах до сих пор не была заглушена. Но теперь ведомство намерено бороться с колл-центрами в пенитенциарных учреждениях и с дистанционными мошенниками. Колл-центры в тюрьмах, ты понял? По информации источника издания, коллеги Министерства внутренних дел по итогам заседания 1 ноября поручило проработать меры по снижению количества преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Как сообщается, этим займутся органы МВД совместно с ОФСИН, ФСБ и Роскомнадзором. Кстати, вот это можно привязать сегодня и к той теме, которую мы обсуждали, связанную с наркотиками. То есть человек может, смотрите, сидеть в тюрьме и из тюрьмы спокойно себе разворачивать преступные схемы. Спокойно, абсолютно. И вы говорите, надо бы его поймать и посадить. А он уже сидит в тюрьме. Уже давно пойман, уже давно сидит. И просто зарабатывает деньги. И все, прям сидя в тюрьме. У него бизнес. Как вам такое? Ну, вы об этом знали, на самом деле. Но, по крайней мере, вы, наверное, даже некоторые сталкивались с такими историями, как «Привет, сейчас некогда говорить, просто кинь деньги на этот телефон, мама». Ну, там, допустим, да? Ну, или там сын. Обычно сын, потому что действует, пытаются воздействовать преступники на старшее поколение, потому что оно, ну, как бы, не совсем понимает в этих темах, к сожалению. Так это старая тема с мошенником из тюрьмы. Да, панк, но сейчас с ними решили бороться, наконец-то, представляете? Не прошло и 150 лет, они говорят, слушайте, а давайте просто возьмем и заглушим связь. А чего раньше этого не делали, вопрос? Почему вы раньше этого не делали? Непонятно вообще абсолютно. Да, я примерно, кстати, на такое и попал, пишет Олег. Ну да, Олег, бывает такое, но попадаете. Наверняка полиция в доле, пишет Лимузин. Не исключено, Лимузин, не исключено. Вполне вероятно, что такое может быть. Да это кормушка для сотрудников, говорит Фритюр. Не исключено, Фритюр, не исключено. Я не настаиваю, но и не исключаю. Телефон заглушит, а интернет оставит, пишет Сергей. А как оставить интернет? В смысле, там какой-то интернет оптоволоконный, что ли, в тюрьмах у нас, или как? Я просто не знаю, как это устроено. Для меня это загадка. А не полиция в доле, а ФСИН. Ну да, ФСИН имеется в виду, Юрий, да, правильно вы говорите. Они глушат, но не получается все покрыть, пишет Олег Бородин. Почему? Да неужели все там с попустительства, пишет Дмитрий. Я в игру онлайн сидельцем сейчас играю, как-то так, пишет Панк. У них плохие глушилки, пишет Олег, ну и так далее. Повторение истории с браслетами, говорят. История с браслетами, это когда у нас ФСИНовского, да, руководителя что-то... Как же его фамилия-то? Не Гайзер? Я сейчас могу сильно ошибиться в фамилии. Что-то такое было. Руки короткие, пишет Виктора. Ах, Виктора, вы все-таки из тюрьмы нам пишете, я так и знал. Я так и знал, что вы из тюрьмы, Виктор. Нет? Скажите, из какой? Я скинусь на глушилку. Шучу, шучу. Пишите сколько угодно. Некогда объяснять, киньте денег на счет. Яна говорит, Москва. Пишет Сережа Замкадный. Сегодня Всиновец будет в эфире. Кстати, да, задавайте свои вопросы. У нас сегодня будет особенный гость. И прямо даже если у меня есть 3 секунды, я вам сейчас о нем расскажу. У нас сегодня в программе «Умные парни» в 15.00 будет заместитель директора ФСИН Валерий Максименко. Так что готовьте свои вопросы, может быть, вам удастся их задать. В том числе можете вот и про это спросить. А почему до сих пор не заглушили, если так хотят глушить? И как они это будут делать? Все, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.